вопросы какие? Вот,
да, я хотела про сопротивление. Хотя вопрос, потому что часто сопротивление сталкиваешься, и вот на осознание живется внести, да, сопротивление. И в конкретном случае, потому я не смогла еще так осознать, почему-то не стала вообще это обсуждать, просто на состоянии. Человек постановку звонит, не могу принять. Тут родится в автобус, не говорит, ну все-таки вам обратились в контракт, вот по телефону звонит, у нас договор встречаться. И приехал пациент, самый день уже, держит в руках деньги, то есть показывая, что вот, знаете, твои деньги, только от меня отстанет. Ну, может, конечно, это моя интерпретация, но это вот в первый раз так было, и сразу положила на стол. Ну, я проигнорировала этот факт, мы просто начали говорить о ее состоянии. И, в принципе, все хорошо кончилось, там задание домашнее получилось, все нормально прошло, но вот этот факт просто для опыта дальше работы, как правильно было поступить, чтобы это было полезно для пациента, и у меня чтобы не отставать от обычных, не уже чувства, может быть, для работы.
Можно еще попросить сформулировать, как правильно поступить, в чем?
Вот в этот момент, когда человек демонстративно ведет себя в отношении оплаты сеанса, как что здесь мог судить в этот момент?
Безусловно, стоит, потому что у нас в психотерапевтическом процессе не ключевое лично. Любая демонстрация, да, демонстрация, это решение монстров, наверное, демонстрация. Но это как бы театр, который имеет своего зрителя. И это то, что приносит клиент, ориентированно на какие-то его собственные объекты, его перенос. Белый, демонстративный. Да? Очень важно не спорить с этим поведением, а найти косу агрессии, мишень. Да? Терапевт не мог создать с точки зрения психодинамики, да, столько сложностей своего клиента, чтобы клиент его так искренне ненавидел. И всегда эта демонстрация была задето что-то, да, что на самом деле имеет отношение к опыту клиента. Да, он против чего-то так протестует. Очень важно обратить внимание на это поведение. Раз. Вывести это здесь и сейчас, чтобы он мог свободно говорить о своей нарциссической обиде, чтобы он мог выражать раздражение, да, и не осуждать это раздражение, по сути дела, да, за то, что он раздражается. Это его попытка сепарироваться. Ну и разводить роли, чего он ожидал, какие ожидания не случились, почему он так ждет, да. И так медленно разочаровывать его. К сожалению, пограничные клиенты часто таким образом отреагируют. Могут выйти из кабинета посередине сеанса. Вот. Могут, ну вот, допустим, женщина с такой нарциссической обидой, когда я заговорю, она пришла на 20 минут раньше. Да? У меня такой кабинет, что там нет ожидания. Она пришла с обидой, что ну, в ресепшене нет стула какого-то, где бы она могла посидеть. Я же должен об этом позаботиться, я же оказываю услуги. Вот. Я вообще врач, а она больной пациент, это вот так. Надо о больном человеке позаботиться. Да? Но при этом она не такая больная, как она это переживает. И уже с претензией. Да? Ну, а у меня еще был предыдущий пациент, она стала громко стучать, да? Как бы, чтобы обратить на себя внимание, я сказал. Ну, была моя некоторая недоработка, связанная с несовершенством. Я с ней не договорился, не предупредил ее о смене места, да, и место было не то, к которому она привыкла, и настроилась она на совершенно другое. И после того, как я сказал, что она вообще-то тоже немножко задела границы, да, что там предыдущий пациент с похожей особенностью, клиент, она тоже была задета тем, что ее перебили. Ну, а за все это отвечаю я, конечно, клиент уже так это устроит, за все я. Есть доля моей ответственности, да, но не стоит переносить это все на факторы. Вы можете повесить золотую мебель, не знаю, там, всячески формально у нас невозможно работать, только отношения. Вот. И она посередине встает и уходит. И говорит, все, это только так. Да? Не совпало это с ожиданием. Потом мы вернули, она вернулась, и мы смогли это как бы проговорить. Но это тоже недостатки сеттинга. Это все моего сеттинга. Это я не выполнил контрактные условия, я не предупредил это. Поэтому упреждающая проработка сопротивления включает в себя эго. В основном такие конфликты возникают из-за того, что клиент пришел со своим ожиданием. А какое ожидание? Прилетит, айболит. Да, вот под деревом сидит, приходи к нему лечиться, и корова, и волчица. Я волчица, но я как болею. Если я вас съем, то это, извините, айболит. Вот такое отношение может быть. Да? Всепринимающего, всепрощающего, всеблагого, всемогущего и так далее. Спаси и сохрани. И важно в этом разочаровать раньше, чем... То есть с этим нужно упреждающе конфронтировать. Да, это работа, я беру за это деньги. Работа состоит в том-то, мой функционал в том-то. Да? То есть я помогаю вот за это. Ну а человек... Проблема, что чем больше человек нарушен, да, тем больше нарушений, он так и живет, потому что у него низкая самоценность. Он эксплуатируется каким-то социальным вампиром, его юзают, да? Его там эксплуатируют. И он ожидает, что он также придет и будет эксплуатировать другого. Это пищевая цепочка. У депрессивных очень часто в конце этой пищевой цепочки находится сам терапевт. Вот. Ну, который, если он начнет окармливаться, это будет очень хороший, ну, коротко живущий элемент в системе. Он, ну, там... будет страдать, как любые помогающие. Ну, каким-то образом там, накапливать негативные чувства. Может, его дико страдает, как часто у всяких помогающих, там, учителей, социальных работников, больше всего наркоманов среди детей. Потому что ребенок заброшен, а мама занимается спасательством. Социально. Бесплатно. Сын дарит свое сердце пациентам. Как говорят руководители служб различных социальных служб, это обеспечивают. В конце концов, депутаты же будут отчитываться населением. Почему у нас так плохо работает психотерапевтическая помощь? А мы им все, мы им дали кабинет. Они не работают. Кондиционер, между прочим. У нас в администрации нет такого кабинета. А им дали. Они что-то еще хотят. Ну и вот эти непроясненные ожидания, да, важно их сразу упреждающе пояснить. Ну а если уже такое пошло, не совпали ожидания, то в чем граница, в чем было не так? Понятно ответ?
Да.
И признавать свои ошибки, признавать свое несовершенство, несоответствие, понимая, да, что за потребность. И хорошо бы делать чего-нибудь. А как должен вести себя правильный терапевт в этом случае? А что я сделал не так? Очень важная техника с пограничными клиентами, получение супервизии от клиента. А что происходит между нами? А как я должен был поступить? А что мне стоило бы делать? Вы это выясняете, а потом говорите, ну извините, Мария Ивановна, но... В час ночи, когда вы мне звонили, потому что у вас паническая атака, я не очень могу отвечать, потому что я сплю. А сны у меня недостаточно осознанные еще. Но это я уже с иронией, тут важно без иронии. Да? Просто тут, ну, не получается у меня отвечать. И я заранее даже в контракте, который я прописываю, клиент подписывает, что он осведомлен, что экстренной помощью я не занимаюсь. Он знает, кто занимается экстренной помощью. И звонить мне в такое-то время бессмысленно. Этим я снимаю риски вот этого пограничного отреагирования. Доктор, мне плохо, я вам звонила. Мы поругались с ним. У меня была паническая атака. А вы не ответили, гад такой вообще. Как вы могли? Я же могла умереть. И реально же это субъективно. Так? Но если мы будем откликаться таким образом, мы будем поверить, ну, поддерживать веру, что от этого можно умереть, что есть непереносимое переживание. Которое, да, действительно. Надо срочно ответить. Нет, надо отвечать. Мы будем на сеансах разбираться, как с этим сложно. И поэтому я говорил о разведении. Потому что доктор, да, хирург не должен спрашивать. Знаете, такой хирург психотерапевтический, который говорит, да, у вас аппендицит, а как дома? А как вы к нему относитесь, к аппендициту? Но наше страдание, оно же не соматическое. У нас совершенно другая роль. В этом смысле. Иначе город был бы усеян людьми, умершими от панических атак. Просто в приступах. И мы тогда, пациент верит, что да, у него действительно сложное, серьезное состояние. И одно дело, когда он понимает, что депрессия, да, это патологический процесс, с которым нужно работать. Да? Работать, наблюдать его со стороны, он это не я. Да? Вот тут это описано отдаление, когнитивная техника. Перевод эго-симптомных мыслей в эго-дистомные. Это думает не я, это думает депрессия. Это думает не я, это думает он проецированный объект. Это мама говорит в этот момент. Не совсем моя мысль.
А, то есть от себя отделение.
Да, да, это думается. Мне думается, что, не знаю, там, ослик Иа, вот он говорит. Это субличность. Говорит, что одно дело говорится... Я занимаюсь ничем, моя жизнь бессмысленна, это не дает результата, что не делаешь, ничего не получается. А другое дело, он слушает. Да? Специалисты в области нейролингвистического программирования, Ричард Болстон, в частности, в своей книжке описывает это как аудиально-дигитальная рефлексивная петля. То есть человек слушает свой внутренний диалог, и, ну, вы знаете, науки это все по глазам понимают. И взгляд влево и вниз, который говорит о прислушивании к внутреннему диалогу. Вы часто видите, там депрессивный пришел, посмотрел так и сразу же заплакал. Да? Он встретился с внутренним объектом. Очень важно, чтобы он научился отделять. Я иногда даю этим внутренним объектам вместе с клиентами имена. Я говорю, о, вот снова появилась там, не знаю, Надежда Александровна. Вот она. Или там Филипп Петрович. Вот Филипп Петрович сказал. Здравствуйте. Филипп Петрович.
Двойная личность не формируется?
А это терапевтическое расщепление эго. Это не раздвоение личности. Да? Это расщепление эго. Это эго-дистомные как раз мысли. При зависимостях и при депрессиях это как раз помогает. Да? Что это не я говорю, ну, там, я хочу съесть эту булочку, да? А хитрый жир. Да, он управляет, он хочет, у него есть какие-то. Это в терапии зависимого поведения очень часто распространено. Я зависимым тоже говорю. Понимаете, у вас живет вампир. Этот вампир знает вашу личную историю, знает ваши ранние отношения. Но цель его одна. Цель его, в конце концов, вас убить, да, при помощи водки. И, ну, вот, его цель такая. Он хочет этого. Чтобы было много водки и чтобы вы умерли. Другие цели у него нет. Но он думает вашими мыслями, он думает, что он потихонечку вкрадывается во внутренний диалог. Телеграфный стиль. Все понятно, это все понятно, это мы говорили, все понятно, это я делаю завтра. Да, поведенческая терапия, все понятно, когнитивная терапия, все понятно, должноствование, все это знать. Да, тебя люблю и уважать, но за после уважаю. Вот очень важно, чтобы человек был сенсибилизирован к этим внутренним мыслям, которые возникают. И он воспринимал их как чуждый объект, отделяясь, устраивая это внутреннее ограничение. Что это не я, это Филипп Петрович пришел и сказал... Ты какая? Ты посмотри на себя. Кого ты достоин? Вот Света Иванова, это да. А ты кто? Чтобы человек не думал. Филипп Петрович. Да? Что я такая, а это кто? Да? Для этого, собственно, техники когнитивной терапии, трехстолбцовая таблица, да? Ситуация, мысли, эмоции. Да? мы берем, ну, иногда она четырехстолбцовая, в этом смысле, все зависит от стилистик. Можно еще больше сделать, там, подразделить ее. Но основное – выделить промежуточную переменную, когнитивную. Как я привожу вот это B промежуточное, которое приводит к процессу депрессирования, я говорю еще раз, это активный процесс. Его надо воспринять как эго-дистонно. Да? Мы это, наверное, попробуем завтра в практической части, чтобы не менять форматы, мы с этого начнем. Такое групповое упражнение, и я вам как бы продемонстрирую технику конфронтации, вот, которая соединяет, в общем-то, гештальт и когнитивную модель. Гештальтисты так работают. Но гештальтисты называют это работу с интроектами, а когнитивисты называют это работу с иррациональными установками. А психоаналитики называют это же атака суперэго. Неважно, что это по сути дела. Да, это интроекцированный объект на такую иррациональную установку или интроект в терминах. Это один и тот же процесс. Только из-за политических сложностей он называется разными именами.
А мы смотрим, пищевая зависимость, как сказать, нам тоже что убивает тебя?
Убивает, но нет, она не знает, там, она может защищает, может, что она делает, пищевая зависимость. А может и убивать. Допустим, анорексия может убивать. Пищевая зависимость тоже может убивать.
Потому что совсем
другая. Но она может кастрировать, она может отвращать, она может усиливать, придавать значимость. Все зависит от задачи симптома, что он делает. Поэтому очень часто в стационарной практике мы начинаем в группе с идентификацией симптома. Простое гештальтистское упражнение. Представьте, что с вами делает симптом. Как он выглядит, как он движется, что он может сказать вам, что он может сказать вашим родственникам, что он делает с вами, что случается, если он приходит, что случится, если он уйдет. Да? Какие решающие, какой системный смысл этого симптома? Ну а потом уже понимаем, что как внутренний диалог здесь присутствует. Да? Но терапевтическое расщепление, оно здесь необходимо.
Да? А вот вопрос, а нет в этой технике с хорошей точки зрения визуализации, как бы показывания через образ клиента, расщепление ответственности? Потому что когда это не я, то и как бы за это я и не отвечаю. Это Иван Петрович, он сам с собой приходит и сам с собой уходит.
Ну вот в этом случае как раз для депрессивных принятие ответственности, да, и оно и уводит как у зависимого, да.
Они понимают, это и депрессивные проблемы.
Да, это и депрессивные, и зависимые, да. Они понимают, они тогда вместе прячут Филиппа Петровича.
Да, понятно.
Бил?
Понятно.
Нет.
Нет.
Сразу же, да?
То есть для них это нормально как раз. То есть тут можно.
Это необходимо.
Необходимо.
Это ну, тоже самое Ирасли говорила по отношению к анорексии. Да, да. Выделить это, да, чтобы от этого отделиться.
Отодвинуться. Да.
Отодвинуться. И когда на это можно как-то влиять, с этим можно сливаться.
Да.
Пока этот паттерн не выделен, человек будет реагировать, он будет защищать, он будет визжать и обижаться. Потому что Мария Ивановна говорит, человек должен быть добрым и должен помогать людям бескорыстно. Не как вот это вот нуждаемка. Юрий, у нее время закончилось, видите ли. Мне плохо, у нее время. 50 минут час. Сердце есть у тебя бессердечное. Я на работе по 8 часов не сплю, получаю 2000 рублей. И работаю, и вся семья на мне. А ты... Он вся в золоте ходит. Да? Но это хорошо, если так человек скажет. Да? Он же так не скажет. Он испытает депрессивную, нарциссическую обиду. Он пойдет и здесь бейте. А вроде глаза добрые были. А собака вот такая оказалась. Да? У нее 50 минут. А у меня вся жизнь так прошла, страдания. И нет в мире добра и счастья. И только Бог спасет меня. Понятно, да? Ответ. Вот. Ну и потом, когда мы эти мысли идентифицировали, внутренний диалог депрессивный, начинается опровержение. Опровержение очень часто. Я, допустим, это делаю в гештальт-подходе. Да? Но то же самое. Контратака интроектов. Или, опять же, атака суперэго — это такая. Я говорю, да, вот такой мир есть. Несовершенный, не идеальный. Я говорю, если бы люди хорошие приходили, или старательные приходили, то у нас бы Роман Аркадьевич Абрамович был бы совершенным человеком. Помогал бы людям, там, и так далее. Или, не знаю, там, ну, атакую вот эти депрессивные мифы, депрессивные мифологии. Вот. Таким образом. Еще, пожалуйста.
Насколько, допустим, возможно ли самолечение депрессии, фобии, панических атак?
Ну, на определенном уровне это даже наша цель. Да? Потому что без самолечения фобии и депрессии ничего не будет. Да? Если с фобиком самое главное, ну, мы об этом завтра поговорим.
Потому что по книжкам. Человек без специалиста изначально, без волшебного пендаля.
Ну, возможно, не сам специалист — это не волшебный пендаль, а
направляющий.
Потому что, знаете, это как для некоторых людей возможно. Вот есть, не знаю, там, спорт, да, или изучение языка. Возможно учить язык без специалиста? Возможно. Можно спортом заниматься без специалиста? Можно. Но редко у кого хватает воли. Если мы берем психические расстройства, то психологическая защита строится так, чтобы было бесполезно. И поддерживать устойчивую мотивацию сложно. Поэтому существует такой специальный человек, как тренер, да, который затягивает в стыдные, неудобные, неприятные темы. Да. Поэтому книжка, она прекрасна. Она так читается, да, хорошо все понял, отложил и забыл.
А дистанционное лечение
возможно? Возможно, все возможно, но мотивационные сложности. Дистанционно достаточно сложно. Исчезает элемент связанный с присутствием, невербальным воздействием, паравербальным воздействием. Поэтому эффективность КПД падает процентов на 40. Потому что важные моменты, я вот недавно участвовал в переводе книги Даниэля Шторна тоже, который называется «Момент настоящего». Да? Это психоаналитик, который пишет, в том числе и в гештальт-подходе, ну, знает и занимается вот этим ранним развитием. Довольно известный он, автор книги «Психический мир ребенка». Вот. Про момент встречи. Ведь в чем специфика психотерапевта? Хороший психотерапевт своим присутствием. Один человек скажет, пройдет слово мимо. Да? А психотерапевт создает такое качество присутствия, когда человек ну, может этим заразиться, может услышать. Да? Вот я с одной клиенткой в Сиси, я помню, она говорила все время, но она находилась в этом нарциссическом болоте. Она говорила о событиях травмы. Но мы пришли на уровень переживания, на котором она находилась. Она сказала, ну теперь я тебя услышала, теперь я это переживаю, теперь ты там. То есть там, где были ее инкапсулированные события, травмы. Да? Она просто не слышала меня. Это пелена такая депрессивная. Конечно, с депрессивными очень сложно работать без этого. С тревожными возможно в какой-то степени. И возможно в каком смысле? Мы, вот когда научили... Почему здесь когнитивная терапия хороша? Да? С зависимыми, тревожными, депрессивными. Там, где действует аффект, да? Промежуточные переменные, которые создают аффект, очень важно, чтобы клиент занимался самотерапией. Чтобы он, алкоголик, есть такой метод, допустим, терапии Пашечков, да? Дневниковый. Очень важный фактор, что это делает сам клиент. И задача делать это. Неадаптивные установки, их важно узнавать. Это тот метод, который, собственно, когда человек даже автоматические мысли записывает. А если он доходит до глубинных установок, то уже он начинает видеть, как работает его протосхема. То везде вот эта идея там, я недостоин, она звучит. И тогда ему это легче контратаковать. Для этого должно быть количество повторений. И не терапевт работает, а клиент работает. Вот. В этом преимущество когнитивной терапии. Что все-таки в гештальте эксперимент, инициатором эксперимента выступает терапевт. Да? Эксперимент здесь и сейчас, я и ты, здесь и там. Я и ты. Да? В психоанализе источником интерпретации является аналитик. А в когнитивной терапии исследователем когниции, да, является клиент сам, выявляет эти когниции. Он научен этим методом, и он делает это сам, вне связи с терапевтом. В этом большой преимущество. Есть ответ на вопрос?
Да.
Еще, пожалуйста.
Что такое депрессивные нарциссические обиды?
Нарциссическая обида такой, такой феномен, такая эмоция, которая строится, ну, так скажем, основа ее связана с, опять же, с регрессией, да, с ожиданием той стадии, на которой находится ребенок, когда еще мать должна откликаться на любую его просьбу. Да. Как правило, любые депрессивные люди в той или иной степени это пережили. Неоткликаемость объекта. Да? Крикнула, а в ответ тишина. Снова я осталась одна. Поэтому депрессивный человек вырабатывает в себе такое, это психоаналитики называют нарциссической регрессией. Да? Он как беспомощный младенец, который лежит, как жемчужина, которая над ним раковина, да? Она ждет, что кто-то пытливый ее раскроет, проникнет туда, вытянет, позовет. Да? Потому что, ну, вот эти депрессивные идеалы, делать без благодарности, делать для себя. Все равно человек не осознает, что он просто, ну, ожидает хорошего. Он не требует, он не настаивает, он никак. Потому что это нельзя. Нужно, чтобы твои мысли прочитали. Нужно быть настолько удобным, чтобы своей добротой и любовью развернуть задницу передницей. Вот это, ну, нарциссическая динамика. Да? Я хороший, обрати на меня внимание. А мир очень часто поступает как скандинавский Дед Мороз из анекдота, да? Который в ответ на слова эфиопа, маленького мальчика с кошаркором и тоненькими ручками и ножками, который бежит: Санта-Клаус, Санта-Клаус, дай шоколадку. А Санта-Клаус поворачивается и говорит: а я даю только тем детям, которые хорошо кушают. Да? Он очень часто не попадает в эти ожидания.
А депрессивная обида?
Это одно и то же. Одно и то же. Это нарциссическая обида. Это желание найти то, чего нету, но есть в идеале депрессивного, сверхотвлекающийся, сверхпонимающий. Ну, самая депрессивная культура – это католическая культура. Да? И там, ну, есть персонифицированный образ. Это Матерь Божья. Страдающий, я страдаю, да, я прихожу через это, но появляется Матерь Божья и все разруливает. Да? Все решает, утешает и так далее. И действительно, ну, в чем, как бы, такой смысл религии, особенно в древности, да, когда много насилия, несправедливости и так далее. Вот этот фантазийный объект. Когда не хватило хорошей матери, да, мать средневековья, какая она? 20 детей, да, если одного задавило, ну, меньше умрет от голода. Вот, вот правда жизни. И есть Матерь Божья. Это большая цивилизаторская роль христианства, потому что историк Плиний старший писал в ответ на запрос одного из римских императоров, он спросил: как они там, христиане, чем они отличаются? Он говорит: христиане такие же, как мы в целом. Только у них есть одна особенность. Они не выбрасывают незаконно рожденных детей на помойки. Да? Что было практикой в Риме времен язычества.
То есть вы хотите депрессивную культуру христианской или католической особенности?
Христианская, но католическая особенность. Потому что именно там образ вот этой сверхотвлекающейся матери. Это переносное ожидание. В некотором смысле депрессивный пациент приходит в такой контакт с любым человеком. Да? Вот. Он ждет, что это будет откликаться. Это придет обязательно. И если этого не происходит, развивается эмоционально-эстетическая. Понятно, да? То есть я хороший, я для тебя что делаю, я искренний, я благодарен, я плачу деньги, я хожу на сессии. Ну что же ты уехал, или что ты не встретил, ну что ты не продлила сеанс, мне же так плохо было в этот момент. А ты взяла и сказала, у меня 50 минут.
А это не характеристика, скажем так, это свойство какого-то типа личности, а не проявление депрессии.
Это характеристика вообще общая, да, такая идеализация пограничного уровня личностной организации вообще. Да, это личностная организация. Такое же есть и у зависимых.
Скрепленные, да? Очень длительные.
Но просто если мы берем пограничный уровень организации, он может проявляться в виде нозологических проблем. Это может быть или зависимость, или это может быть депрессия, или это может быть тревога. Не важно. Важно, как они строят отношения. Спецификой депрессивного отношения является поиск вот этого сверхотвлекающегося, сверхпринимающего объекта, которого не хватило, которому всегда есть дело до ребенка. Но вопрос в том, что человек ребенок, человек взрослый, способен за себя отвечать, но он регрессирует в позицию ребенка, чтобы получить то, чего у него никогда не было в достаточном мире. А контакт он организует так, что это невозможно получить. Потому что любовь, интерес, ценность возникает в ответ на агрессию. Да? В некотором смысле. Агрессия, я спрашиваю, как сюда пройти или как вас зовут. Это агрессия. Я вторгаюсь в пространство другого человека, я его отвлекаю, я его беспокою. Да? Идеал депрессивного существования – это не беспокоить, не отвлекать, не трогать, чтобы мои нужды кто-то узнал и удовлетворил их абсолютно без моего участия. Я просто буду делать все хорошо. И буду хорошим. А меня будут узнавать, поощрять, вознаграждать. Старик Державин нас приметит и в гроб садя благословит. Не благословит. Пройдет мимо, потому что он не обращает внимания на шум. Потому и старик Державин.
Шум приметен.
Перцептивный шум. Понятно, да? Ну и последний вопрос, без которого сложно уйти. Перерыв на завтра.
Слово последний.
Завтра будет продолжение темы депрессии или мы пойдем куда-то?
Знаете,
куда можно идти после?
Нет, я вот с Дмитрием Викторовичем в отношении семинара этого, он у нас получается посеточный. Потому что, ну, вообще, психотерапия и депрессия – это цикл должный, если углубленный. Если быстро экспресс, когнитивную методику, ну, технику проработки, начать, то у нас тут новизны. Когнитивной терапии надо преподать. Кто не знает когнитивную терапию, гештальт преподать. Да? Поэтому он ознакомительный, он, ну, показывает направление работы. А потом еще и поработать, его произвести. Конечно, это не, ну, задача скорее возбудить ваш интерес по отношению к теме, указать направление общей работы, а потом решить, что вставить. Да? Мы можем вставить суицид, да, работу с суицидальным континуумом. Мы можем вставить работу с тревогой. Да? Мы можем, я считаю, что это важно, все-таки немножко поработать с депрессией, показать, как вот работать с этим непроецированным объектом. Но это специфика вообще образования такого. Ну, а ее как бы ну вот, понимаете, всегда я в МАПО сталкивался с этой двойственностью, на гештальт отводится один день. Учитель, надо преподать, показать, шоу такое, что-то выдать, объяснить, и чтобы люди еще воспроизвели и освоили. Это невротическое требование нашего общества. Давайте за сколько. Также потом к нам приходит клиент, говорит, сколько сессий? 30? Да вы что, ну, лечение алкоголизма один сеанс идет.
Закодировали.
И в этом смысле мы идем за невротическим запросом. Да? Нас и учили так, гештальт 2 дня, когнитивные полчаса. И мы идем туда же. Да? Ну а нам придется же совершать чудо. А системность все равно исчезает. И мы поработали техниками гештальта, обработали человека. У него сменилась фаза с депрессии на маниакальную. Он пошел, наговорил своей маме гадости, выпил, подал себе гештальт. Все довольны. Экспресс, работа, шоу, настоящая работа. Не вот это бла-бла-бла, условия терапии, там, сенчинг. Зачем? Ну, делаем чудесное. Чудесное. Вот я, ну, предупреждаю чудесного, воздерживаю. Да, ну потому что хирург, часто такая хирургическая логика, но хирург готовит операционное поле, есть подготовка операции, после операции. А у нас надо вот так сразу, рассек шахты, провел магический гештальт, работал с свиной, трицелевым объектом, вытащил его, заразу, посмотрел, задушил, завтра же прийти. Все, победа. Как говорится, чтобы к этому подготовиться, вступнуть по одной детали, нужны рамочные условия. И я считаю более важным по своему опыту, да, подготовку клиента. Мы подготовим постепенно. Создали рамочные условия, даже те же самые контрактные, работаем тогда. Тогда работа пойдет. Если вы человека выслушиваете, рамочные условия соблюдаете, даже если вы ничего не знаете, у вас есть сфокусированный интерес, у вас есть своя реакция. Вне любой техники работа будет. Если нет рамочных условий, хоть вы супертехник, нелингвистического квазипрограммирования. Берти Хеллингер, да, не будет ничего работать, потому что это будет разное. Да? Техника там, а клиент в другом месте. Понятно, да, вот логика такая идея. Поэтому. Какой-то кусочек иллюстрации будет, но приоритеты расставите вы. Вот как вам сейчас кажется? С чем вы завтра, ну вот нам имело бы смысл. Когда с депрессией, если вы определяете, что важна депрессия, то, так скажем, Дмитрий Викторович завтра затронет тоже тематику суицида. Да? А мы поработаем вот с депрессивными чувствами, с виной, да, стыдом, который очень часто сталкиваются, ну, с которым мы очень часто сталкиваемся. Вот. Как? Именно как атака этой интроекционной части. И проведем когнитивную репетицию суицида. На всех здесь присутствующих. А как это узнаете? А на сегодня закончим. Спасибо за внимание. Спасибо.
Ну вот Дмитрий Викторович уже говорил о техниках когнитивной терапии. Да? Вот. И, соответственно, мы предлагаем клиенту идентифицировать депрессивные чувства. Да? Ситуация, чувство. Да? Ну, приведена пример 4-столбцовой таблицы, которую использовал человек, ну, которую использует Альберт Эллис, она, в общем-то, включает в себя активирующие события, автоматические мысли, которые описываются, эмоциональные последствия и поведенческие последствия. Что мы берем в случае аффекта, да, нарушения аффекта? Это ситуация А, цель Е, да? То есть А, это активирующая цель Е, эмоциональные последствия, экспрессивные чувства, да, как основная мишень. Но мишень может быть при поведении, при депрессии поведенческой, допустим, откладывание, там, длительно залежался человек, да, что в этот момент происходило. Мы идентифицируем поверхностный слой автоматических мыслей. Дальше мы идем вглубь, да, проходя через вот эти вот когнитивные ошибки, о которых Дмитрий Викторович подробно говорил, я надеюсь, в первой части. Вот, вот пример того, как клиент с интенсивным поведением, с импульсивным поведением описывал свои непосредственно автоматические мысли. Вот. Но надо сказать, что это пример, как можно это делать неправильно, потому что автоматические мысли, видите, в основном нецензурные, ругательные и краткие, неразвернутые. То есть это, по сути дела, ну, не, некая поверхность. Чтобы двигаться от поверхности вглубь, нам важно выявить так называемые промежуточные установки. Какие общие техники, даже если вы не занимаетесь когнитивной терапией, даже если вы занимаетесь гештальт-подходом, это поиск общих тем, да, таких мостиков, как связаны мысли разных, ну, как бы, разных дискурсов, как они объединены, какой более общей тематикой, каким более общим магнитом. Вот. Иногда применяются незаконченные предложения или просим сформулировать эту мысль в виде правила. Да? В виде правила или однозначного отношения. Дальше идет дискурс, когда мы, диспут с клиентом, когда мы проверяем на поверхностном уровне обоснованность этого убеждения. Да? А почему ты так считаешь? Насколько ты ему доверяешь? Да? Что в твоем опыте это проверяет? Да? И оценивает ли он его объективно? Что можно для этого применять? Это сократический диалог, сократовский, расспрашивание, поведенческий эксперимент, который проверяет данное убеждение. Да? Ну, допустим, поведенческий эксперимент в случае там, панической атаки. Да? Если я пойду к стоматологу, то там ситуация безбежности, у меня случится сердечный приступ. Идем и проверяем, происходит сердечный приступ или нет. Причем в поведенческой терапии это делается вместе с терапевтом. Действия, как если бы. Да? Вот если бы это уже было, если бы вы уже как бы имели хорошее состояние, как бы, что бы вы тогда думали? Думали ли вы таким образом? Иногда самораскрытие терапевта. Как терапевт сам справился, находясь в подобной ситуации, и что бы терапевт чувствовал, если бы он думал таким образом? Вот такой диалоговый подход. И такая когнитивная концептуализация, техника падающей стрелы. Когда мы выявили центральную установку, центральное значение, мы движемся дальше. И что это значит, пока мы не доходим до центральных убеждений. Глубинные убеждения, относящиеся к депрессии, в основном вот они приведены, это из книжки Джудит Бек. Они касаются категории беспомощности и глубинное убеждение категории неприятия. Я уже говорил, что Мартин Селигман проводил когда-то экспериментально, изучил феномен выученной беспомощности. Знаете это, да? В одной из серий этих поведенческих экспериментов были собраны две группы крыс, которые были помещены в чан со стеклянными стенками, с водой. Да? И, соответственно, первая группа крыс находилась в этом чане, она начинала тонуть, оставалось какое-то количество крыс, там треть от этого общего количества, им просовывали такую жердочку, и треть могла выбраться из этой ситуации. Да? На какой-то там минуте этого эксперимента, я уже точно не помню. А вторая группа крыс, она тоже находилась в чане с водой, да, с скользкими стенками. Им их также оставляли на это время в воде. И, по сути дела, они просто беспомощно тонули. Да. Потом эти группы крыс в равном количестве смешивали, да, бросали в чан с водой. И та группа крыс, которая видела, ну это такая поведенческая иллюстрация теории как бы социально-когнитивного научения, с одной стороны, потому что эта группа крыс видела спасающихся собратьев, она держалась на воде несколько часов. Да? А та группа крыс, которая видела только беспомощную гибель своих собратьев, она тонула в первые минуты эксперимента. Вот так, во многом так у нас формируется пессимизм. Книжка Мартина Селигмана называется «Изучая пессимизм», «Обучаясь пессимизму». А культура депрессивной семьи перенасыщена этими установками. Но что еще важно? Опыт беспомощности, опыт пережитого состояния беспомощности, ситуации с низким уровнем контроля, рождает еще непереносимые депрессивные эмоции. И эти непереносимые депрессивные эмоции связаны с вербализацией опыта беспомощности. Я не могу, и я не справлюсь. Это ключевая установка, которая лежит в основе депрессии. Вторая установка, она касается категории стыда и неприятия. То есть это страх отвержения, страх собственной плохости, который, как мы говорили, лежит в основе интроективной динамики, то есть депрессивного желания всеми силами удержать амбивалентно нагруженный объект рядом с собой. Ну, что характерно и для зависимых отношений, и для фобий, да, но при депрессии это характеризуется полным подавлением агрессии и перенаправлением на самого себя. Вот. В связи с этим возникают такие чувства, которые связаны с самоуничижением, самообесцениванием. Потому что чем больше человек, мы очень часто это можем видеть в работе, чем больше человек злится на значимого другого, да, но он, когда депрессивный, будет способен сказать, кто его разозлил, да, он уже не будет депрессивным. Мы видим обратную динамику эффекта, что человеку стало плохо, у него началась тоска, он этот объект не выделяет. Вот. За тоской стоит вина, а за виной стоит агрессия. Я буквально из вчерашней сессии приведу пример, ко мне пришла такая после нашей уже работы клиентская, да, с которой я работаю. Вот. И она жалуется, как пример, как я работаю в гештальт-подходе, да, она жалуется на определенное ощущение в груди. Да. В отличие от когнитивных терапевтов, мы фокусируемся в том числе на сенсорной сфере. Это предсердечная тоска, витальная такая подавленность. Ну, я говорю, дай голос этому ощущению, да, побудь с ним. Вот. Техники гештальта здесь очень похожи на техники фокусирования, как у Юджина Джемблина. То есть мы фокусируемся на ощущении, и это предсознательное ощущение, оно само добавляет мысли, которые нам необходимы. Побудь с ним, что оно тебе скажет. Оно говорит о том, что ей как-то тоскливо, у нее печаль, как будто бы произошла утрата. Да? Ну, мы знаем из психодинамики, что это утрата нарциссического объекта. А затем, фокусируясь на дне тоски, как бы обнаруживается вина, потому что это вина перед детьми, там, послеродовая депрессия, после которой, собственно, дети были отставлены, да, и она виноватится за то, что она не выбрала детей, а выбрала избежать боли, поэтому ее ребенок очень долго мучился. Но понятно, еще один принцип гештальт-подхода о том, что если какая-то эмоция существует сейчас, то она вызывается контекстом настоящего, больше, чем какой-то прошлой или будущей ситуации. Есть что-то сейчас, что поддерживает эту динамику. она концентрируется дальше и за виной в отношении детей стоит, как это очень часто бывает, раздражение в адрес супруга, с которым находится эта связь. Вот такая вот обратная динамика, что ли, эмоций. Да, мы как бы разматываем это назад. То же самое в случае, допустим, фобий, когда мы работаем с фобиями в гештальт-подходе. Есть такой афоризм психоаналитический: за страхом ищи желание. Фрейд называл невротические фобии компромиссным образованием, когда конфликтный импульс, да, уравновешивается защитами против этого импульса. Да? Впервые он описал это в динамике истерии, так называемых истерических фобий, в случае маленького Ганса. Да? Когда, помните, мальчик, который боялся лошадей, что предложил Фрейд? Да? Исследовать смещенную тревогу. Да? Он провел ассоциативный эксперимент. Он предложил очки папины, усы, шоры, которые были умеренно, и, как Фрейд пишет, вивиматер, умеренно, то есть то, что пугало мальчика. И он назвал этот феномен кастрационной тревогой, то есть страх перед наказанием, архаический страх перед наказанием. Несмотря на то, что это метапсихологический конструкт, да, вот эта сумма желания и страха всегда лежит в основе фобии, фобического невроза. И поэтому в гештальт-подходе мы работаем таким образом. У меня даже есть такая статейка про панические расстройства и гештальт-подход. Можете набрать это сочетание в интернете, и выйдет указание на эту статейку. Вот. Мы фокусируем катастрофическую фантазию. Мы проигрываем кошмар до конца, как писал Изабелл Фрон. То есть мы идем до конца, просматривая, что случится. Я упаду и буду беспомощно лежать. Что меняется в тот момент, когда человек беспомощно лежит? Ну, на примере, допустим, невротической фобии, страх сойти с ума. Когда человек сойдет с ума, я очень люблю спрашивать, какой ты будешь сумасшедший. Потому что вдруг мы выясняем, что сумасшедший, как выглядит картинка? Это усиление эмоционального состояния, актуального. Оно как бы показывает тренд развития ситуации. И человек сумасшедший, он, допустим, с высоким уровнем невротического контроля вдруг понимает, когда я ему прошу представить, он сумасшедший, что он пришел? Он открылся, надел дверь в офис, вот, он показал вот так начальнику, он там пустил слюни, там, не знаю, кому-то пристал, не пошел на работу, или аутично закрылся и вообще ни на кого не обращает внимания. Да, вот эти все ужасы обсессивного невротика, по сути дела, его подавленное и вытесненное желание. И мы устанавливаем челночное движение между желанием и страхом. Желанием и страхом, приходя к постепенному узнаванию вытесненной и подавленной потребности. Понятно, да? Но для устойчивых фобиков, конечно, страх продолжает, у них есть такой феномен знания и незнания. Да? Знание и незнание – это такая защита или раздельное мышление. В психоанализе называется компартментализация. Когда человек знает, что курить вредно, но курит. И фобик знает, что от сердечной смерти никто не умер с фобией. Но он продолжает верить. Вот это знаменитое обсессивное «а вдруг?». Да? Соответственно, мы таким образом определяем, какой импульс конфликтный стоит за этим, но на начальных этапах тоже требуется такое поведенческое сопровождение, чтобы человек имел опыт реальный опровержения вот ситуации. Он сидит в кресле стоматолога или он едет в метро. Да? Наша задача довести его до того момента, пока он совершит поведенческий эксперимент. И это будет лучшим действием, которое Франкл рекомендовал злиться в этот момент, да, пусть я лучше умру, лопну, провожать смерти и так далее, чтобы человек все-таки решился с этим проконфронтировать. Теперь про тревогу смерти я вкратце скажу, если я уже ушел в фобию немножечко, да, чтобы вернуться потом в депрессию. смерть с точки зрения гештальт-подхода, помните слои невроза Попелза. Да? Первый слой – игр, второй слой формальных социальных ролей, третий – имплозия, четвертый – это слой смерти или слой тупика. Да? Это значит, что тот способ приспособления, который человек нашел, уже не работает. А что мы видим у паникеров, у людей, страдающих паническими атаками? Какой конфликт? Амбивалентная привязанность к объекту. У них в отношениях всегда есть какой-то элемент отношения, где как чемодан без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко. Это может быть супруг, которому есть амбивалентные чувства. Это может быть ребенок, который, ну, которого принято любить, но который вызывает, я вынужден с ним все время сидеть. Это может быть нелюбимая работа, на которой человек находится, но ее ненавидят. Да? Это амбивалентный объект. И невротический конфликт состоит в вытеснении и устранении этой амбивалентности. И через фобию мы можем понять, что смерть, да, вот этот невротический страх смерти, это, по сути дела, желание устранить амбивалентность. Это желание пройти ритуал смерти возрождения, такой инициации своего рода, и родиться в новом качестве. В этом смысле мы таким же образом примерно работаем с суицидальным континуумом. Да? То есть суицид – это явное желание изменить ситуацию, изменить непереносимый опыт. Если мы диверсифицируем суицидальное намерение, то мы решаем вот эту задачу. Мы направляем суицидальный импульс, но в другую сторону. Важно понимать, что и фобия, и суицид с позиции гештальт-подхода являются формами дефлексии, то есть уклонения от агрессивного контакта с миром, с полем, который дает возможность отхватить свой кусок жизни. Да? Только в основе суицида лежит нарциссическая динамика, то есть вот это накопление нарциссической обиды и уход от проявления агрессии вовне к проявлению агрессии вовнутрь. Да? А в основе фобии лежит компромиссное образование. Да? То есть одновременно и проявить агрессию, и не проявить ее. Да? И очень часто люди, которые страдают невротическими фобиями, это еще Отто Фенихель отмечал, психоаналитик, они приходят на сеанс, допустим, клиентка приходит на сеанс с мужем, которого она жутко ненавидит. Но она без него не может продвигаться по городу, она не может попадать. Или там мама, от которой она тоже амбивалентно зависит. Общее направление как раз состоит в том, чтобы эту амбивалентность преодолеть. Если вернуться к депрессивной симптоматике как таковой, да, то сейчас я вам предложу бы такое маленькое упражнение, которое касается некоторых близких депрессий чувств, а именно чувство стыда. Да? Депрессивный стыд. Что такое эмоция стыда с точки зрения процесса контакта? Да? Это импульс, когда человек выражается, но он не находит достаточного количества поддержки. Да? А при депрессии происходит что? Происходит регрессия, да, на эту стадию такой нарциссической и оральной зависимости, когда, по сути дела, человек очень нуждается во внешних подкреплениях, но его самоценность снижена. Снижение самоценности, вот это в терминах когнитивной терапии, это глубинные убеждения категории неприятия. То есть это пережитый опыт отвержения, да, который активируется в ситуации низкого контроля. Вот. Поэтому, когда происходит с человеком психическая травма, ситуация с низким контролем, очень сильно страдает личная эффективность. Да? И в результате происходит вот такое тотальное обесценивание эго, да, обесценивание я, самообесценивание, которое включает динамику утраты нарциссического объекта, то есть утраты постепенной самоуважения, и развитие такой эмоции токсического стыда, когда человеку он считает себя тотально неуместным. Да? Он как бы старается занять как можно меньше психологического, психического пространства. Вот. Поэтому наша задача атаковать вот эти депрессивные чувства. Как я вчера говорил, в психоанализе это называется атака суперэго, в гештальте работа с интроектами, а в когнитивной терапии опровержение глубинных убеждений категории неприятия. Только потому, что разные авторы, а делать приходится нам одно и то же, по сути дела. Чтобы атаковать вот этот первичный объект. Потому что депрессивный опыт, он находится как бы у человека когда-то пережитой депрессии, он даже в нейрональных сетях, да, он никуда не девается, как и зависимость, как и фобия. Этот гештальт, этот паттерн, он сложился. Так же, как и с зависимостью, да, сложился путь. Вот, допустим, никотиновая зависимость, да, бросил курить. Но когда возникает соблазн, все равно где-то червячок шевелится, а вдруг, да, потому что это имеет и свои нейрохимические структуры, которые отвечают за это. И депрессия, она тоже вот-вот готова появиться. Бывают эндогенные колебания настроения, но одно из самых знакомых нам, все мы, даже если мы не являемся пикниками или циклотимиками, проходим через зимние периоды, да, самое радостное время в Петербурге, в кавычках, это ноябрь, когда идет дождь, когда холодно, когда нет солнца и так далее. И настроение у нас падает, общий уровень активности. Весной, когда солнце появляется, да, ну, большинство людей испытывают подъем тоже. Но как раз депрессивные больные в этот период с эндогенной депрессией, наоборот, для них характерно февраль-мартовское вот такое обострение в основном. Если для нетипичных сезонных депрессий, невротических депрессий характерно осеннее обострение, то для эндогенной депрессии характерен февраль-мартовский вот этот переход в основном. Он очень часто указывает на эндогенный характер тоже, как и суточная арифмика и раннее пробуждение. Но, тем не менее, наша задача – научить человека не сливаться с этими паттернами, дистанцироваться, переводить их в эго-дистонные. Да? Ну и в некотором смысле учиться конфронтировать и опровергать вот эти глубинные упражнения категории неприятия. Запишите табличку в стиле А, Б, С. То есть мы не берем С, Б, то есть поведенческие последствия. В качестве центральной эмоции я предлагаю вам взять эмоцию стыда. 5 ситуаций запишите, в которых вы испытывали интенсивный стыд.
Своих,
реально происходит. Попробуйте их записать в первую колонку трехстолбцовой таблицы. А, Б и С. Ситуация, эмоция, автоматические мысли. Посередине у нас будут автоматические мысли, которые приводят к переживанию их эмоций стыда.
Повторите еще раз, что нужно сказать. Ситуация вспомнила.
Ситуация вспомнила. Теперь важно воспроизвести в этих ситуациях свой внутренний диалог. Да? Обращая внимание на устойчивые и повторяющиеся темы. Да? То есть записать автоматические мысли, что получится вспомнить. Вот. Попытаясь сейчас эти автоматические мысли, это я уже чуть-чуть вперед, объединить в виде группы правил. Три правила. Да, три группы правил. Тебе нельзя. Ты не имеешь права. Тебе нельзя, ты не имеешь права. И стыдно. А в этом смысле немножко вернемся еще к динамике стыда как таковой. Да?
как эта эмоция начинает разворачиваться. Я вот приводил пример анаклитической и интроективной депрессии. Как разные виды. Анаклитическая депрессия развивается в результате неадекватной сепарации. Когда ребенок, по сути дела, находясь в зависимых отношениях, не пройдя задачу построения своих собственных личностных границ, слишком рано оказывается в ситуации, когда он еще не готов, или он не готов, то есть он задержан гиперопекой, да? Или он не готов, потому что он, так скажем, пережил гипоопеку, он позаброшен. Такие дети-хвостики, вы их знаете, они всегда в стороне, над ними начинают очень быстро смеяться, да, потому что они не имели достаточной поддержки. Ну, как патологизирующие ситуации воспитания, допустим, ребенка очень долго мама держала при себе. Из-за тревоги, из-за депрессии, из-за страха утраты, да, страха потери невротического. Ну, просто держала при себе. А потом раз, он оказался в первом классе школы, пропустив этап социализации. Или в больнице. Да. Вот пример неадекватной сепарации. Что в этом случае будет? Сипсы, сиблинги и сверстники весьма агрессивны. И когда ребенок пытается социализироваться, влиться в детское сообщество, он получает отвержение. Анаклитическая депрессия ведет к тому, что желаемое слияние не случается. И формируется вот эта протосхема, что я недостоин общения. Еще одна часто встречающаяся ситуация при анаклитических депрессиях, когда ребенок, так скажем, находится рядом со своим старшим братом или старшей сестрой, которая с ненавистью его пасет. Да? Они оба позаброшены родителями. Да? Часть этой ненависти передается ребенку, и ему нельзя иметь своих собственных желаний. У него только одна задача – удержать поведение объекта. Да? В связи с этим он будет переживать свою неадекватность. Он неумелый, он еще не может социально коммуницировать. И это формирует эмоциональную основу, которая потом вербализуется в виде переживания стыда. Да? В виде глубинных установок стыда. Вторая как бы линия поведения. Когда человек находится в таких условиях, он сталкивается еще и с интроекцией. Да? Интроекция – это активный и агрессивный процесс. Да? Если в первом случае, так скажем, человек будет тосковать о желании слияния, да, которое было недополучено, и вот это основа всех созависимых отношений, потому что он пытается воспроизвести то, чего у него не было, безусловное материнское принятие. Да? Я хочу, чтобы меня любили такой, какой я есть, или какая я есть. Но это иллюзия, потому что такой любви не бывает, кроме как в отношениях матери и ребенка, потому что она является, ну, как бы безусловной, объективной, и то инстинктивной на определенный период времени. И то не у всех есть внутри, да? По правде говоря. Но вот ожидание, недополученная любовь, она ведет к постоянной травматизации в этой области. Это одна динамика депрессивная. Вторая динамика – интроективная депрессия. Она в случае, если человек пережил некоторое снижение самоценности в результате того, что он не справился. Да? Вот он не справился, а утрата – это ситуация с низким контролем, с которой вообще невозможно справиться. Вот утрата, она случилась. Да? И поэтому события утраты очень часто запускают утрату самоуважения. Но депрессивная динамика – это становится, когда подключается еще и интроекцированный объект, который будет говорить, помните, вот, травма по Кюблер-Росс, да? Отрицание, потом возмущение, поиск причин и вопрос, за что мне все это, а вот за то. Вот тут в действие вступает поглощенный, вербализованный интроект. Те объяснения, которые человек получил, почему он недостоин, почему его нельзя любить, почему он плохой, в целом, и это, ну, протосхема, которая сформирована людьми, которые говорили «ты», да, и объясняли это отвержение как раз реакции на поведение ребенка, когда он был ребенком. И в этом смысле бывают даже довольно странные события. Ни один богатый очень человек, влиятельный, он просто плакал, потому что он говорил, что он ничтожество, да, проговаривал эту мысль. Это при том, что он понял предприятие, заработал миллион долларов, да, что он как бы имеет уважение, влияние, его ценят. Да. Но вот эта регрессия на эту стадию зависимости, такой человек все равно переживает себя отвергнутым ребенком. Да. Он проглотил ожившую установку неприятия. Вот. Поэтому ваша задача выделить вот эти три группы установок, которые в этих трех-пяти ситуациях у вас работают. Для этого вы в паре обсуждаете и пытаетесь выделить три группы установок со своим терапевтом.